Пасторские беседы.
Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня Православная Церковь празднует День Святой Троицы и день рождения Церкви Христовой. У этого двойного праздника два названия – Святая Троица и Пятидесятница. О христианской церкви в истории, так звучит сегодняшняя тема, я буду беседовать с протоиереем Георгием Климовым. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Несколько слов о Пятидесятнице. Это очень древний праздник. В Израиле он отмечался задолго до Рождества Христова. Сначала это был просто земледельческий праздник, праздник жатвы. В жертву Богу приносили часть первого собранного в конце мая урожая. Позднее появился еще и один важный исторический повод – годовщина Древнего Синайского Союза Завета, заключенного Богом с Моисеем и всем израильским народом. Это произошло как раз через 50 дней после исхода из Египта, то есть после Пасхи. Таким образом, во второй половине 13 века до нашей эры Пятидесятница стала днем рождения Ветхозаветной Церкви. И вот первый вопрос. Отец Георгий, как древний израильский праздник стал еще и христианским? Что произошло с учениками Христа в праздник Пятидесятницы в Иерусалиме?
Ответ на этот вопрос мы найдем в книге «Деяний». В самом начале этой книги мы читаем о том, что воскресший Христос Спаситель на 40-й день своих учеников повел на Елеонскую гору и перед своим вознесением на небо дал им заповедь: «Сидите в городе Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силою свыше». Вознесся, апостолы с радостью великую возвратились в город Иерусалим и, по преданию в Сионской горнице, находились вместе, единодушно, воспоминали о всех тех славных днях, которые они провели вместе со своим божественным учителем. И в день Пятидесятницы, Ветхозаветной Пятидесятницы, то есть на 50-й день после праздника Пасхи, когда апостолы, опять же, находились все вместе, единодушно, с ними были еще и другие последователи Христовы, до 120 человек называет их Священное Писание, внезапно сделался как бы сильный шум с неба, как бы шум сильного ветра, и на каждом из апостолов почил, то есть снизошел по одному огненному языку или языку, и пламень снизошел на них, и они стали, апостолы, говорить на самых разных языках, которые были в то время в мире, так что, когда они вышли на улицу и стали проповедовать Слово Божие, вот на тех языках, которые были даны каждому им по отдельности, люди, иудеи, пришедшие в Иерусалим и издалека, и не очень издалека, стали вдруг узнавать каждое свое наречие и удивляться, откуда эти простые, некнижные люди знают вот этот каждый наш язык, особенности нашего языка. И пришла даже им в голову мысль о том, что апостолы напились сладкого вина, и что-то каждый пытается бормотать, похожее на созвучие различных языков. После этого апостол Петр взял слово и, обратившись ко всем людям, находившимся перед ними, обратился с пламенную речью, похожую на речь пророческую, сказав о том, что сбылось пророчество великого пророка Иаиля Ветхозаветного, который предсказывал о том, что снизойдет на всех Дух Святой, что все мы станем сынами Всевышнего. И после этого он, обратившись к присутствующим, стоящим перед ним иудеям, сказал о том, что Иисус, Назарянин, которого вы распяли, он есть Сын Божий, и именно по Его вознесению, по Его обетованию на нас снизошел Божественный Дух, Божественная сила, которая облекла нас вот в это бесстрашие. Проповедь Его была настолько сильной и так сильно потрясла присутствующих, что Писание говорит, они умилились сердцем и спросили у апостола, раскаявшись в том, что они действительно убили не просто праведника, а праведника с большой буквы, то есть Спасителя, что же нам теперь делать? И после этого апостол Петр призвал их к покаянию и к крещению. И вот после этой проповеди апостола Петра, когда крестилось 3000 человек, можно сказать, и совершился день рождения Церкви. Случилось это в день Пятидесятницы, и поэтому Пятидесятница Ветхозаветная обратилась или стала Пятидесятницей Новозаветной и соединилась с праздником Святой Троицы, в который был открыт Бог человечеству еще и еще раз, как Бог Троица, поскольку Отец, Бог Отец, через посредничество Бога Сына ниспослал Бога Духа Святаго человечеству.
То есть Пятидесятница – это фактически точка отсчета новой Христовой Церкви. Вот Иоанн Предтеча крестил апостолов в водах Иордана, то есть крестил водой, а в Пятидесятницу апостолы были крещены огнем, Святым Духом. Да? И после чего они обрели дар проповеди и пошли по всему миру проповедовать Евангелие. Вот чего не хватало апостолам раньше, после первого крещения? Ведь они были свидетелями последних лет жизни Христа на земле, Его славы, Его чудес, Его казни, Его воскресения и вознесения. Вот что им не хватало?
В каком-то смысле здесь мы должны погрузиться в глубины христианского учения. Сам Креститель действительно говорил, что «я крещу вас водою в покаяние, тот, кто идет за мной, тот больше меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот слово «крестить», оно дословно переводится как «омывать». И, возможно, израильский народ, слыша слова Крестителя, так и воспринимал, что «я омываю вас водою в покаянии, а тот, кто идет за мной, омоет вас Духом Святым и огнем». И поскольку Дух Святой – это Дух, это не вещество, не материя, то ясно, что Дух может омыть только духовное. А духовное в человеке – это духовное, скверное, это и есть грех. И поэтому церковное учение говорит о том, что крещение Иоанна Крестителя не давало прощения грехов, оно подготавливало человека к крещению, оно вынуждало человека задуматься о том, что он грешен, и заставляло искать того, кто мог бы его от этого греха избавить. То есть в этом и заключалась его подготовка. А Дух Святой – это именно и есть тот, или кто действительно человеку прощает грехи, омывает с человека грех. И, конечно, мы понимаем, что апостолам не могли без сошествия на них Духа Святого пойти вот так бесстрашно проповедовать миру о воскресении Христовом, о спасении всего человечества. Свидетельством является евангельская история. Когда Христа взяли под стражу, то мы видим, апостолы разбежались, как боязливые ученики не смогли выдержать вот тех страшных искушений и скорбей, которые сопровождали взятие Христа под стражу. Но как только на них нисходит Дух Святой, они буквально преображаются, и они готовы идти во всю вселенную, не страшась никого и ничего, исполняя в каком-то смысле даже завет Спасителя: «Будьте как агнцы среди волков, не берите с собою в дорогу ничего, бесстрашно проповедуйте, и волки обратятся в овец». Вот это бесстрашие, которое давало абсолютно точно апостолам исключительно божественная сила, соединившаяся с их человеческим естеством, она сделала переворот в истории человечества, и буквально через 3 века после начала проповеди Христовой вселенная была приведена к подножию креста уже в начале 4-го столетия по Рождеству Христову.
Пасторские беседы.
Вот вы сказали, что крещение водой, оно не прощает грехи, оно только подготавливает, да?
Да.
А как же вот таинство крещения?
Таинство крещения, которое есть в церкви христианской, это нечто иное. В 3 главе Евангелия от Иоанна Христос беседует с Никодимом, учителем израильским, который пришел к нему ночью. И Никодим ставит перед Спасителем вопрос, что нужно сделать для того, чтобы войти в Царство Божие. На это Христос ему отвечает, что человек, который не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Божие. То есть христианское крещение – это не просто крещение водой, а это крещение водою и духом. Если мы познакомимся с чином крещения православной церкви, то мы увидим, сколько молитв, не одну, а несколько молитв, соединенных под единое начало, читает священник, где и спрашивает у Бога ниспослания Бога Духа Святаго на воду, чтобы он он, соединив свою божественную энергию с водой, после того, как человек крестится в ней, человек преобразился.
Вот о Царстве Божьем вопрос. Евангелисты очень часто употребляют выражение о том, что Господь ходил, проповедуя покаяние и Царствие Божие. И сам Христос говорил: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». Что имел в виду Иисус Христос и что такое Царствие Божие? Это что-то из другой жизни или это можно прочувствовать уже при земной жизни?
Конечно, можно и при земной жизни это прочувствовать. На языке ветхозаветных иудеев, то есть тем, к кому обращался Христос, произнося вот это выражение «Царство Божие», возможно, это понималось несколько иначе. Царство Божие – это было царство Мессии, новое царство, которое должен был открыть Спаситель. Но Христос для иудеев устанавливал необычные для них условия вхождения в это царство. Он говорил им: покайтесь, то есть раскайтесь в своих грехах. Ветхозаветное иудейство, оно уповало исключительно на то, что они являлись сродниками по плоти от Авраама, и на то, что они исполняли ветхозаветный закон. Вот эти два основных аспекта они считали достаточно для того, чтобы в Царство Божие войти. Христос совершенно неожиданное для них условие выдвигал: покайтесь. Покаяние – это как раз то, что дает возможность человеку грех осознать и впоследствии очиститься от него. Царство Божие – это свобода, прежде всего, свобода от греха. Это возможность соединиться с волей божественной, жить по божественной воле. И, конечно, если Христос в Евангелии практически там же, где Он произносит слова «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, все остальное приложится вам», Он говорит другие слова: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». По мере того, как человек начинает очищаться от греха, не просто осознавать свой грех, а именно прилагает усилия для того, чтобы грех был прощен, чтобы душа очистилась от греха, по мере этого божественная благодать все больше и глубже входит в человеческое естество, и человек начинает уже не умом, а именно сердцем, или, лучше сказать, душою, ощущать, что такое Царство Божие. Это свет, это любовь, это радость, несмотря на то, что часто обстоятельства, которые окружают человека, они в глазах людей кажутся очень стесненными, напряженными и неприятными.
А покаяние, вот оно должно происходить обязательно в церкви, или же это можно как-то вот дома перед иконой покаяться?
Церковное учение, я как носитель церковного учения могу сказать, сославшись, на, опять же, на евангельские тексты, что покаяние или вот возможность получить прощение в грехах, оно возможно только в церкви. Хочет человек этого или не хочет, но это так. Это божественное установление, то есть это не подлежит возможности анализа и какого-то переиначивания. Так захотел Бог. Он сказал апостолам: «Все, что вы свяжете на земле, будут связаны на небе. Все, что разрешите на земле, будет разрешено на небе». И в современной жизни очень приходится нередко слышать от людей, особенно тех, кто не желая воцерковляться, все-таки задумывается о вечности, о том, что хорошо спасаться, но посредники не нужны. Однако при этом люди почему-то уверены в том, что креститься в церкви обязательно надо. Но ведь и крестит тоже посредник.
Ну, да.
И когда такому человеку говоришь, что ты готов без посредника каяться, то тогда, пожалуйста, и без посредника крестись. Этого невозможно. Но в таинстве крещения, как в источнике, заключены все другие таинства. И исповеди, и причастие, и все-все-все остальные. Оно именно и есть тот источник, та отправная точка, в которой раскрывается все остальное. Как следствие исповедь, покаяние, следствие того, что человек совершил над собой вот это великое таинство вхождения в Царство Божие, таинство крещения.
Понятно.
Пасторские беседы.
Вот Иисус Христос, по сути, посеял семена своего учения, а его распространителями, его развитием и практическим применением занимались уже другие – это архиереи, священники, монахи и прочие. Обычные люди, простые люди.
И обычные люди, конечно.
Вот не от этого ли такая сложность и условность в обрядах, и, может быть, где-то запутанность, и то, что как раз отпугивает неопытных прихожан, выросших вне христианской культуры?
Если говорить о вот тех обрядах, которые содержит православная церковь, то запутанности, наверное, все-таки нет. Сложность есть, безусловно. Безусловно, есть сложность, но эта сложность для людей, которые сердцем ищут Бога, она очень многое дает, потому что само по себе православие, сам по себе православный обряд, он очень символичный. Мы воспринимаем жизнь через символы. Мы даже когда смотрим в книгу и пытаемся глазами бежать по буквам, то мы на самом деле через символы усваиваем себе определенные знания. То же самое касается и православного обряда. Литургические священнодействия, которые совершаются в церкви, это все те символы, которые, напечатлеваясь в душе верующего человека, доводят до него в глубинах своих истину о спасении. Потому что все то, что совершается в православной церкви, и богослужение в том числе, это все учение о спасении, то, как человеку надлежит спасаться. В течение времени, конечно, формировалось богослужение церковное не один век и не одно тысячелетие. Так оно раскрывалось в истории. Мы сегодня как раз говорим о жизни церкви в истории человечества. Так оно раскрывалось, и на данный момент оно, сформировавшись приблизительно 1000 лет назад, остается практически без изменений вот и до наших дней. Тот, кто обратится к православному обряду литургической жизни, тот увидит необычайную красоту и стройность, конечно, вот во всех этих священнодействиях, молитвословиях, песнопениях, которые сопровождают литургическую жизнь церкви. Сама по себе церковь ведь это богочеловеческий организм, и церковь живет преданием. Предание – это жизнь церкви, это Дух Святой, который учит церковь, как нужно действовать в тех или иных обстоятельствах. И у церкви есть различные виды предания. Есть, например, такой вид предания, который мы называем священное писание. Есть вид предания, который мы называем иконописанием или иконы. Есть вид предания, который мы называем как раз богослужебным преданием. Это вот как раз и есть литургические тексты. Никто не говорит, что христианство легко. И у святых отцов мы часто встречаем выражение, что христианство – это наука из наук. Но согласитесь, что если человек светский, приходя к обычной науке, для того, чтобы постичь ее, чтобы владеть земными знаниями, очень самоотверженно часто ведет себя, не досыпая, не доедая, тратя массу времени на то, чтобы постичь эту науку. То есть сначала это образовательная, средняя школа, затем высшая школа, вуз, затем обязательно необходимо поработать по специальности, чтобы, ну, чтобы действительно представлять из себя какого-то профессионала. То что говорить о том, что является наукой из наук? Конечно, и здесь человек тоже призывается очень ревностно, самоотверженно, не покладая рук, пытаться изучить то, что сохранено для нас, как величайшее сокровище и святыня теми святыми отцами, теми нашими предками, которые очень самоотверженно защищали истину православия, проливали кровь и слезы.
Ну, в общем, я, конечно, соглашусь с вами, потому что когда приходишь в церковь, допустим, в детстве и воспринимаешь все эти обряды, всю эту культуру православную постепенно, и она впитывается так естественно в тебя, ты начинаешь чувствовать действительно ее стройность и красоту. А когда вся эта махина сваливается внезапно вдруг, тогда, конечно, и, может быть, есть какой-то элемент непонимание.
Может быть, да, и есть.
И для того, чтобы он исчез, надо приложить немало сил и труда,
да,
и времени.
Ну, намерение
сердечное. Это как с любым,
да,
другим
совершенно
делом.
Верно, совершенно верно.
Пасторские беседы.
Ну вот сейчас я задам несколько, может быть, крамольный вопрос. Христианству 2000 лет, но учение Христа так и не смогло завоевать весь мир. Это можно считать проигрышем или так и должно быть, не обязательно вот все поголовно должны стать христианами.
Это не проигрыш, это, как в Евангелии сказано, все идет по писаному. Потому что Спаситель не говорил о том, что христианство завоюет весь мир, он говорил о том, что надлежит Евангелию быть проповедано по вселенной. Это во-первых. Во-вторых, Христос, неоднократно обращаясь к своим ученикам, а в лице своих учеников, конечно, ко всем своим последователям, говорил слова, например, такие: «Не бойся, малое стадо». Или, например, он говорил о том, что широкий путь в погибель, и многие идут им, и узкий путь, и тесные врата, которые ведет во спасение, и немногие находят его. То есть, как видите, здесь в данном случае сам Божественный Учитель, воплотившийся Бог, сама истина, утверждает, что все человечество не найдет Христа. И сама по себе евангельская история, она начинается именно с этого. Когда Дева Мария приходит в храм Иерусалимский, когда Христу исполняется 40 дней и приносит его для того, чтобы Богу посвятить, то старец Симеон, взяв младенца на руки, обращаясь к Деве Марии, произносит такие слова: «Сей лежит на падение и на восстание многих». То есть сам по себе приход в мир Христа Спасителя, он уже многих обрекает на падение. И это история. Почему так? Это уже другой вопрос. Но этот ответ на этот вопрос лежит, конечно, в испорченной воле человечества, а не в нежелании Бога спасти всех.
Ну вот различных вер много, и почему именно христианство нужно считать истинной верой, если отбросить примитивные религии? В чем его принципиальное отличие? Чем оно сильно?
Наверное, мой ответ будет субъективным для слушателей не православных и не христиан. Но я считаю, что принципиальное отличие, во-первых, то, что основателем христианства является Бог воплотившийся, ни в какой другой религии основатель этой религии не утверждал, что он Бог, Сын Божий. Это во-первых. И во-вторых, то, что спасение приносится человечеству через смерть основателя христианства, и не просто основателя, а божественного самого Бога, вот этого тоже никогда бы не смог придумать человек. Вот такого человек, чтобы Бог умер на кресте позорнейшей смертью, как отъявленный злодей, такого человечества никогда бы придумать не смогло. А в силу того, что это так, мы можем сказать, что это исторический факт, который свидетельствует о том, что это истина. И вот в данном случае, говоря о принципиальном отличии православия, христианства от других вер и религий, мы как раз и утверждаем вот эту важную истину, что это не человеческая мудрость стоит за тем божественным откровением, которое проповедует христианство и проповедует православие. Не человеческая мудрость.
А вот почему Христос для проповедования своего учения выбрал простых, неискушенных людей, рыбаков, земледельцев, ремесленников, а не ученых и философов?
Ну, один из ответов на этот вопрос, вот, конечно, есть много аспектов объяснения, он действительно очень важный, практически бытийный, почему так. Один из ответов на этот вопрос лежит вот в какой плоскости. Христос пришел для того, чтобы спасти всякого человека, пришедшего в мир, неважно кто он, философ, инженер, или уборщица, или строитель. Абсолютно всех. Но по уровню образования, по уровню мировосприятия и мироощущения, согласитесь, философ от рыбака отличается. Но рыбак лежит на низшей ступени, то есть его слово будет понятно абсолютно для всех. То есть больше объемлет меньше. Если меньше дается, то больше поймет, о чем он говорит. И вот в данном случае, поскольку вера, как апостол Павел говорит, вера от слышания. То есть если я не услышу, как я смогу поверить в то, что совершил Христос? Поскольку вера от слышания, были избраны простецы, которые на понятном абсолютно для всех языке, не говоря загадочными и специальными терминами, донесли бы то, что сделал для человечества воплотившийся Бог Иисус Христос.
То есть, если упростить, это такое практическое решение. правильное.
Это, за этим стоит премудрость Божия. Один из аспектов, да. Да, действительно.
Вот так. Путь к Богу длинный и трудный. Один из священников сравнил церковь с Голгофой во время казни Христа, когда там находились совершенно разные люди. Далеко не все из них видели там Христа и чувствовали присутствие Божие. Вот как в церкви ощутить, что это храм Божий?
В церкви ощущается это очень просто. То есть тот, кто ищет Бога и приходит в церковь, тот обязательно является участником церковных таинств. Таинств, которые, через которые человеческой душе, естеству вообще подается божественная благодать. Поскольку благодать – это не нечто аллегорическое, символическое, несуществующее, а божественная благодать – это все-таки реальность божественная, это божественные силы, которые сообщаются человеческому естеству, сердцу человека, уму человека, то не ощутить это нельзя. То, что я действительно являюсь сопричастником жизни во Христе, благодаря Церкви Христовой.
Ну и вот у нас практически кончается уже время. Завтра Духов день. Почему Пятидесятница и Духов день разделены?
Если смотреть с точки зрения литургики, то вообще-то деления, наверное, и нет. Это просто длящийся в течение двух дней единый праздник. Для того, чтобы верующие все-таки могли восстановить свои силы, которые тратятся действительно на само принесение благодарности Богу в день Святой Троицы, праздники делятся. Но это единый праздник, праздник Пятидесятницы и Духов день.
Ну и я объявляю тему следующей беседы «Святые в нашей жизни». И, наверное, уже будем прощаться. Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо за внимание.
С праздником.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».